В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец другой веры, мог задать любой трудный вопрос о христианской вере. И я подчеркну, это может быть трудный вопрос, вот вопрос, который вас затрудняет, который шатает вашу веру, который представляется вам каким-то таким вот неприятным и трудным, как раз наша передача для того, чтобы его задать. И задать его можно на нашем сайте teos.fm. Вы можете также оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, и вы можете присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик ask.sergey@list.ru. ask.sergey@list.ru. Сергей там последняя буква Y, как русская У. И если вы нас слушаете в повторе, можно использовать тот же ящик ask.sergey@list.ru, и я тогда постараюсь ответить в следующем эфире. И я хочу еще раз поблагодарить всех, кто поддерживает нашу радиостанцию, поддерживает эту передачу, в частности. Мы выходим благодаря вот тем людям, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашей станции. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте Teos.fm, там будет в углу такая кнопка. А если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, тоже легко сделать, наберите Сергей Худиев, Теос Медиа, или Сергей Худиев Радио Теос, и первая ссылка будет как раз вести на страничку вот этой передачи. Александр пишет. Пересматривал вчера ваши дебаты с Панчином на Спасе. В момент, когда спор зашел о нравственности, Панчин вдруг начал говорить, что никто никому ничего не должен. И человек может что-то либо нравиться, либо не нравиться. Тут вы практически загнали его в угол аргументами, но не вовремя вмешался ведущий и тему перевел. Я так и не понял, если при атеизме никто никому ничего не должен, все субъективно. На основании чего атеисты предъявляют претензии? Они влияют на нейроны оппонента или что? Но влиять и убеждать – это ведь разные вещи. Вы поняли позицию Панчина? Понимаете, я не за все время споров с атеистами я не видел какого-то ответа, потому что, ну, действительно, любой атеист, он неизбежно предъявляет людям претензии. Ну, неизбежно. Ну, мы все это делаем, атеисты тоже. Вот там Ричард Докинс, например, пишет, что человеку бессмысленно предъявляет нравственные претензии, потому что все его поступки детерминированы поведением материи в коре его головного мозга. У него есть эссе «Let's all stop beat Basil's car», «Давайте перестанем лупить машину Бейзела», где он и пишет, что негодовать на преступника — это такой же абсурд, как негодовать на машину, которая не заводится. Ну, что-то сломалось там внутри, надо чинить. Вот у преступника тоже что-то сломалось внутри, тоже надо чинить. Но, тем не менее, сам же Докинс негодует на людей, которые ему не нравятся. То есть вот в ситуации, если никто никому ничего не должен, то значительная часть того, что люди говорят, в частности того, что говорят атеисты, оно лишено полного всякого смысла. Тогда получается, что всякие претензии там, к церкви, например, они лишены смысла, потому что никто никому ничего не должен. Тем не менее, значительная часть атеистической публицистики, если не на 80%, это именно нравственные претензии к людям, которые себя неправильно ведут. В частности, нравственные претензии к церкви, которая вот такая сякая. Но для того, чтобы предъявлять кому-то нравственные претензии, надо исходить из того, что существует объективный и обязательный для всех нравственный закон. Вот. Поэтому Да, действительно, одно из внутренних противоречий атеизма, то, что атеистическая риторика – это риторика остро-моралистическая, с предъявлением нравственных претензий. Ну, отдельный вопрос, насколько обоснованных. Но, знаете, я вот помню, беседовал с одним человеком, он очень негодовал на испанских конкистадоров, которые пришли и погубили самобытную культуру индейцев. Там переплавили их, значит, эти все золотые изделия просто, значит, на слитки и увезли к себе в Испанию. Как говорил поэт, выходили из избы здоровенные жлобы, порубали все дубы на гробы. И я ему стал говорить, ну, знаете, вот у индейцев там было много худых обычаев, там были массовые человеческие жертвоприношения, там жрецы божества Шипитотика танцевали в ритуальный танец в кожах свежесодранных человеческих жертв. Но он мне сказал, ну вот у них такая культура, такие обычаи, что нам судить их? Я говорю, ну хорошо, ну вот у конкистадоров такая культура и такие обычаи, чтобы вот конкисты устраивать. То есть если никто никому ничего не должен, тогда весь пафос, весь антихристианский пафос, он тоже теряет всякое основание, потому что атеисты постоянно христианам предъявляют именно какие-то нравственные упреки. Я искал ответ на вопрос о том, как христианство воспринимает детей Маугли, наткнулась на вашу передачу «Трудные вопросы», где в анонсе записи был обозначен ровно этот вопрос. Я прослушивал все, было очень любопытно, но я почувствовал себя обманутый, потому что про Маугли мне так и не ответили. Подскажите, пожалуйста, где в таком случае могу найти этот ответ, если анонс ролика не соответствует? Значит, я бы сказал, что человек, который по тем или иным причинам не смог развиться, он там, не знаю, был воспитан среди животных, или он страдает тяжелой болезнью, или он получил черепно-мозговую травму. С точки зрения христианства он остается человеком, созданным по образу Божию, и этот образ Божий, он у него неотъемлем. То есть образ Божий определяется не нашими когнитивными способностями, не нашей способностью поддерживать беседу, не нашей способностью жить в обществе. Образ Божий определяется нашей принадлежностью к человеческому роду. То есть, если ребенок родился в результате брака мужчины и женщины, он несет в себе образ Божий. Даже если он там воспитан животными, даже если он родился с какими-то тяжелыми повреждениями, и у него не может, он не способен к обычной социальной жизни, тем не менее он в любом случае является носителем образа Божия. В любом случае этот образ Божий, в нем следует почитать, в любом случае он принципиально отличается от животных. То есть для христианства образ Божий — это то, что человеку принадлежит по праву его принадлежности к человеческому роду. Если человек оказывается в ситуации, когда способности, которые связаны с человеческим обликом, то есть вот он не научился человеческой речи и так далее, не развились, тем не менее он остается вполне человеком. Ваша геометрическая модель Бога, три треугольника на одном отрезке прямой, не выдерживает критики. Ну и на здоровье, честно говоря, понимаете. Любая аналогия хромает. Если вам эта аналогия не понимает что-то понять, то и на здоровье. Так, треугольники делят отрезок между собой на три части, и каждая не является полной. Нет, возможно, вы просто не поняли модель, которую я предлагал. Они не делят на три части, они строятся на общем основании. Но в любом случае, если вам не помогает эта аналогия, на здоровье, это всего лишь аналогия. Станислав, воскрешение Лазаря, о котором пишет Иоанн, забыть, казалось бы, невозможно. Но евангелистам Марку, Матфею и Луке это дружно удалось. Никто из них о самом Лазаре ничего не сообщает, не то что его воскресении. Ваше дежурное оправдание, каждый помнит, что может, здесь неуместно из-за явной неординарности упомянутого события. Мало того, свои версии все трое создали гораздо раньше Иоанна. Поэтому, чтобы понять, кому из них доверяют, надо принять во внимание заочный богословский спор между Иоанном и Лукой. Лука через притчу убеждал, что ничего воскресения из мертвых не поможет человеку веровать. Иоанн полагал обратное, чтобы доказать это, просто выдумал Лазаря. Ну, смотрите, у нас есть повествование Иоанна, которое Иоанн рассказывает в церкви. И Евангелие от Иоанна у нас записано где-то в конце первого века, по мнению большинства ученых. Но не позже 110 года. Не позже. То есть где-то 70, максимум 80 лет спустя после событий. Это значит, что предание еще очень живо. Но смотрите, я помню события, которые были в моей жизни. Мне 54 года, и я помню события, которые были 40 лет назад. И довольно бессмысленно придумывать что-то, ну, как вам сказать, я учился в такой-то школе, я помню, что в ней происходило. Если мне скажут, в этой школе воскрес мертвец, я скажу, не, ребят, не было такого. Поэтому рассказывать на таком достаточно коротком промежутке о событиях, вот просто их заново выдумывать, ну, было бы довольно бессмысленно, невозможно. Иоанн пишет как человек, который знает Иерусалим и который явно бывал в нем до разрушения Иерусалима. Что касается воскрешения Лазаря, то аргумент по умолчанию, он чрезвычайно слабый. Ну, представьте себе пример люди вспоминают жизнь, допустим, отца Александра Мения. Сейчас прошло несколько десятилетий уже с момента его убийства. И люди вспоминают разные детали из его жизни. Их воспоминания, естественно, не совпадают. Это разные люди, у них был разный опыт. Но мы понимаем, что это опыт с одной и той же личностью. Вот, поэтому аргумент по умолчанию, он едва ли что-то может доказывать. Главное возражение против воскрешения Лазаря, которое люди имеют, это возражение против чудес вообще. То, что чудес не бывает. Но мы находим у всех евангелистов чудеса. И самое главное, в центре всего апостольского возвещения стоит воскресение Иисуса Христа из мертвых. То есть само все сверхъестественное событие. То есть, если Христос воскрес из мертвых, значит, существует Бог, который действует в истории Иисуса Христа. Если это так, то у нас нет оснований сомневаться и в других чудесах. Понимаете? Тут все упирается в воскресение самого Иисуса Христа. Если мы принимаем, что Иисус Христос воскрес из мертвых, значит, Бог таким сверхъестественным образом вмешался в историю. Значит, мы можем подходить к другим сообщениям о сверхъестественных событиях в истории Иисуса с доверием. Вот. Что касается того, что там заочная полемика, это просто натянуто. Имя Лазарь, оно встречается довольно часто, и там речь идет просто о двух разных Лазарях. Точно так же, как, не знаю, в русском языке довольно часто встречается имя Сергей там, или Дмитрий, или Станислав. Вот вы подписываетесь тот самый Станислав, потому что у нас есть еще один корреспондент, который тоже называется именем Станислав. Вот действительно, в России много Станиславов. Но вот в Иудее первого века было много Лазарей. Поэтому совпадение имен тут вряд ли что-то может доказать. Материалисты, не признающие свободу воли, предлагают преступников не наказывать, а лечить вплоть до операции на мозге. Помогите, как ответить? Ой, понимаете, в чем дело? Мы предполагаем, что преступникам можно лишать свободы. Вот если вы человека лишаете свободы, вы его отправляете туда, куда он совсем не хочет отправляться, вы с ним делаете совсем не то, что он хочет, чтобы с ним делали. Ну, это наказание называется. И оно должно быть справедливым, оно должно как-то соотноситься с его преступлением. Понимаете? Вот, когда вы заменяете слово «наказать» на слово «лечить», это же не меняет ничего в том отношении, что вы подвергаете человека чему-то, чему он совсем не хочет подвергаться. Вот, более того, это оказывается гораздо хуже. На это еще обращал внимание Льюис, и это было очень давно, он писал все это, когда в конце 40-х где-то вообще, что наказание, за наказанием предполагается соразмерность все-таки преступлению. Что, например, вора, его можно посадить на какой-то срок, но, наверное, его несоразмерно его наказанию казнить, или там, преступлению казнить, или сажать пожизненно. Так называемое лечение, оно может продолжаться бесконечно. Человека могут лечить пожизненно за кражу булки в магазине, ну, потому что его же не наказывают, его же лечат. И за лечением не предполагается какой-то сообразности. Понимаете, вот слово «лечение», оно может звучать немножко гуманнее, как-то мягче, но на самом-то деле человека насильно лишают свободы, насильно подвергают каким-то манипуляциям, которым он совсем не хочет подвергаться. Он, несомненно, при этом испытывает страдания. Но наказание, когда мы говорим о наказании, мы говорим, что наказание, оно все-таки как-то должно соотноситься с преступлением. Что, например, не нужно человека сажать пожизненно за кражу. Это чрезмерное наказание. Или там мы понимаем, что если человек отсидел, его надо выпустить. Когда мы говорим о лечении, мы говорим, что любого человека можно взять и сказать, ну что, вот то, что ты себя так плохо повел, это проявление того, что ты больной. Если ты больной, тебя надо посадить. Когда тебя выпустят, это будет решать комиссия врачей. И это уже не имеет отношения к справедливости. То есть, в итоге, вот такой, как бы более гуманитарный подход, он оборачивается тем, что с человеком в итоге обращаются более сурово. Но, что касается непризнания свободы воли как таковой, человек не может уйти от того, чтобы кого-то порицать, от того, чтобы делать какие-то предпочтения. Ну, смотрите, например, человек говорит, что человека лучше лечить, чем наказывать. Почему лучше? Мы исходим из того, что есть, ну, нечто, что нравственно лучше. Собственно, любой человек, который будет вам отрицать свободу воли и нравственную ответственность, немедленно ее признает, как только речь зайдет о вопросе, который, ну, как-то его касается. Ну, допустим, работодатель ему не станет выплачивать зарплату. Там, он там подписал контракт и сделал свою работу, работодатель его кидает на деньги. Что он скажет? Он скажет, ну, значит, вот так пошел этот процесс в коре головного мозга работодателя. Какие могут быть претензии? Просто не повезло. Вот природа, она ж такая, ей не прикажешь. Законы природы. Нет, он скажет, что работодатель виноват в том, что нарушил свои обязательства, и будет требовать, чтобы он эти обязательства выполнил. Но я еще раз обращу внимание, что вся атеистическая литература, она полна нравственной критики религии. Отдельный вопрос, насколько достоверный. Но вот там доводы типа «Инквизиция сжигала ведьм». Ну, на самом деле не инквизиция, но сама по себе такая предъява, она предполагает, что есть какие-то плохие поступки, что сжигать ведьм плохо. Но если не существует свободной воли, то в чем человека можно упрекнуть? В чем виноват тогда предполагаемый наш этот карикатурный инквизитор? У него в коре головного мозга такой процесс сварился. Значит, никому вообще нельзя предъявить никаких нравственных претензий. Поэтому, что касается, ну, сама идея, конечно, лечить преступников, она сама по себе, конечно, очень богатая, потому что Допустим, при должной степени развития науки мы можем просканировать мозг человеку и сказать: «Да вы, батенька, педофил». А он скажет: «Да что за чушь? Это ни сном, ни духом». А мы ему скажем: «Наука доказала. У вас мозг педофила, у вас генетика педофила, у вас анализы педофила. А что, вы никого там в мыслях не имели, значит, на каких детей нападать? Так что ж нам дожидаться, пока вы нападете? Нет, мы вас запрем в соответствующее учреждение и будем лечить». Потому что если преступное поведение — это не результат свободного выбора человека, за который он заслуживает порицания, а то, что у него в голове сварилось в результате неких детерминированных биологических факторов, мы же можем заранее просчитать. Мы можем заранее сказать: «Ага, а вот тут у нас мозг серийного убийцы». Мы его просмотрели на томографе. И, ну, кстати, это утверждается, что мозг психопата, он отличается от мозга обычного человека. И мы там говорим: «Ага, вот мозг психопата, попался, голубчик». Что, никого пальцем не тронул? Ну, тронешь же обязательно. Наука предсказала, что, а зачем нам дожидаться, пока ты кого-нибудь зарежешь, когда у тебя мозг убийцы. Мы это тебя определили научно, мы тебя за это посадим. Вообще говоря, идея, значит, не наказывать, а лечить, там, исправлять, она очень богатая в том плане, что болезнь-то надо лечить как можно раньше, до того, как уже метастазы полезли. Вот можно, значит, заранее установить, что у человека мозг преступника, начать его заранее лечить, пока он еще не причинил никакого вреда, и тут уже... Я думаю, и сами атеисты несколько встревожатся. Потому что все-таки мы хотим, и мы считаем правильным и справедливым, что человека нельзя подвергать преследованиям, пока он не совершил никаких преступлений. То есть тут у нас появляется именно момент справедливости. Что человека можно подвергать каким-то насильственным манипуляциям, как-то его свободу ограничивать, если он совершил какое-то деяние преступное, что он заслуживает это. А если у лечения не возникает вообще такого вопроса, виноват он, не виноват, а мы его не наказываем, мы его лечим. Человеку можно, там, знаете, просканировать мозг, сказать, что у него мозг злодея, и его потащить лечить. А он будет кричать: «Я не виноватый». А они ему скажут: «Ну, конечно, ты не виноватый. Мы же тебе не говорим, что ты виноватый. Просто у тебя вот мозг такой, что ты кого-нибудь зарежешь обязательно в своей жизни. Поэтому мы тебя сейчас будем лечить». Вот. И если наши собеседники-атеисты с этим не согласятся и скажут: «Нет, конечно, если человек никого не зарезал, так его не нужно и каким-то ограничениям подвергать», ну тогда мы уже говорим о справедливости, мы не говорим о лечении. Потому что если мы говорим о лечении, то, конечно же, человека надо лечить раньше, чем там какие-то начались приступы и метастазы. Если преступление, оно аналогично, не знаю, приступу, там, ну вот как сердечный приступ у человека бывает. Ведь врачи же говорят, что лучше не дожидаться приступа. Они говорят, что лучше принять меры и как-то заранее проследить, что есть такая опасность. Но точно так же, если преступление — это болезнь, то надо заранее проследить, пока человек преступление не совершил, и его там поймать и вылечить. А если мы говорим, что это неправильно, человека заранее ловить и лечить, пока он еще ничего худого не сделал, то мы уже исходим из соображений свободной воли и справедливости. Юс, я не могу понять, чем Божий промысел и знание Бога отличается от детерминизма и фатализма. Можете объяснить? Значит, детерминизм, он предполагает, что вы не являетесь автором своих решений. То есть вам кажется, что вы принимаете решение, но на самом деле ваши действия определяются сложным, но чисто материальным процессом в коре вашего головного мозга. вам кажется, что вы приняли решение, но на самом деле оно принято за вас вот этим процессом, который вы не контролируете, не можете контролировать. Фатализм — это представление о том, что то, что вам предначертано судьбой, неизбежно произойдет. Я помню, я читал сагу, по-моему, сагу о Греттере, ну, в общем, какую-то из саг про этих самых викингов. Викинги — это, ну, вот как братки 90-х, только поскольку все это было 1000 лет назад, на это еще нарос такой толстый романтический флер, а на самом деле они просто, ну, полные отморозки. И там викинг приходит к гадалке, ну, тоже знакомая сцена, да, вот такой браток приходит к гадалке, а гадалка ему гадает, и гадает она ему, там, говорит, слушай, у тебя, значит, тут судьба твоя такая, ты убьешь своих родичей, тебя все проклянут, тебя изгонят из страны, ты будешь где-то там скитаться. В общем, грустная будет у тебя жизнь. И викинг ей говорит, ну, с судьбой не поспоришь. И это фатализм. А христианский взгляд на вещи, а зачем тебе убивать своих родичей? Вот ты можешь не совершать всех этих злодеяний и, соответственно, избежать всех этих грустных последствий. И промысел Божий, он опирается на свободные решения людей. То есть Бог знает, как каждый из нас поступит. Это, знаете, как всеведущий гроссмейстер, у которого невозможно выиграть. Потому что он знает все ходы всех игроков. Игроки делают ходы сами, он их не заставляет. Это их решение походить так, а не иначе. Но они ему известны. Это как если бы у вас была, допустим, не знаю, машина времени, на которой вы могли бы быстро отъехать на полчаса и посмотреть, кто какие ходы сделал. И тогда бы вы у всех выиграли. Вот у Бога есть его всеведение, которое пронизывает там, всю вечность, и он видит все ходы, которые сделают все люди. Но при этом они делают их сами. Бог ни в коем случае не заставлял Иуду продавать Христа за 30 серебряников, но Бог знал, что Иуда так поступит, Бог знал, что Пилат так поступит, Бог знал, как поступят первосвященники, и Бог все это учел в своем замысле. То есть Божий промысел, он опирается на знание Бога о свободных поступках людей, которым он их не принуждает ни в коем случае. Это их личное свободное произволение. Детерминизм — это представление о том, что наши поступки определяются неизменными законами природы и состоянием вещества в нашем мозге. То есть в этом случае наша свобода иллюзорна. Фатализм — это представление о том, что чему быть, того не миновать. Вот если тебе судьба некая предписала, что ты должен убить своих родственников, ну ничего не поделаешь, иди убивай. Промысел Божий предполагает, что у нас есть подлинная свобода, мы сами решаем, как нам поступать, мы являемся авторами своих решений, но Бог знает, что это будет за решение, и Бог строит свой промысел, опираясь на эти решения, опираясь на то, что он знает об этом. Есть такое популярное мнение среди христиан, что проблемы человеку даются не столько для непосредственного их разрешения, сколько для того, чтобы человек правильно и по-доброму научился на эти проблемы реагировать. То есть здесь фактически выковываются те качества, которые как воздух будут нужны в раю в будущем. Пока здесь не научимся, не будет никакого перехода в рай. Ну, переход в рай, понимаете, рай обещан человеку, который живет в вере и послушании Христу. Апостол Павел говорит, желаю разрешиться и быть со Христом. Христос говорит покаявшемуся разбойнику, ныне же будешь со мною в раю. То есть Христос ему это твердо говорит, что он не говорит, нет, ты еще не прошел курс обучения. Он говорит, ныне же будешь со мною в раю. Но действительно, наши трудности, наши проблемы, они нам даны для того, чтобы мы послужили Богу, для того, чтобы мы возросли в наших отношениях с Богом, чтобы мы чему-то научились. Спасение разбойника — это спасение из милости, а не вследствие выполнения каких-то условий, или свободной воли, или ответной к Богу любви. Ну да, из милости. Так, сейчас. Сейчас еще открою сообщение. Вам не кажется, что религиозная терминология сконструирована туманно и специально, чтобы скрыть простую суть? Например, духовный — значит следование ценностным идеалам. Богодухновенный — значит строго следующий определенной теологической парадигме. Священное Писание, представляющее особую ценность. Ну, не согласен с вашими определениями, но на самом деле религиозная терминология, она, богословская терминология, она формулируется, чтобы быть предельно точной, чтобы быть предельно незапутанной. Вот язык догматических определений, он так выстроен, чтобы быть предельно, наоборот, точным, чтобы исключить кривотолкование. Богословие — это на самом деле точная наука. Борис, на войне человек звереет и ожесточается, потому что вокруг гибнут друзья и близкие. Как христианину, который попал на войну, продолжать оставаться христианином, или это невозможно, и лучше избегать боевых действий? Значит, бывает ситуация, когда человек попал, а потом уверовал. То есть ситуация, когда человек оказался уже, он на войне, а потом понял, что есть Бог, она возможна. И в этой ситуации человеку следует молиться, искать воли Божией, чего он от меня хочет. Собственно, в любой ситуации. И человеку, который еще не попал. Для чего Бог меня сотворил? Вот наша вера говорит о том, что Бог соткал каждого человека в чреве его матери. Меня и вас, тех людей, которые в нас стреляют, тех людей, в которых стреляем мы, вот каждого из них Бог соткал в чреве его матери, каждого из них Бог захотел в этом мире, каждого из них Бог любит, каждого из них Бог хочет привести к вечному спасению. Молитвы каждого из них Бог слышит. И Бог слышит молитвы тех людей, которые молятся за, ну вот, за наших неприятелей, вот, там, молятся их семьи. Причем очень часто молятся там в тех же самых церквях. И тут нужно встать перед Богом и задуматься. Знаете, как в Евангелии говорится, что Иисус уходил в пустынное место и там молился. Вот. Я обычно ухожу молиться в Битцевский парк. Там, ну, народ ходит, но все-таки не шумно. Надо отключиться от всего того, что валится на нас там, из телевизора и из интернета, пойти в пустынное место и подумать, а каково мое место вообще перед Богом, чего Бог от меня хочет, для чего Он меня создал. Какие у Бога планы на мою жизнь? Чего Он хочет от меня? Как мне распорядиться моей жизнью будет правильно перед Богом? И читать Евангелие. Тут очень важно, чтобы мы читали Евангелие. Чтобы мы не воспринимали его в пересказах. Потому что люди манипулируют текстом, знаете, как в сцене искушения Иисуса сатана манипулирует текстом. Там мы должны читать Евангелие подряд. И подумать, чего Бог от меня хочет. И искать его водительство. Вот. Поэтому тут очень важно, чтобы мы искали Божьего водительства в каждую минуту нашей жизни и думали о том, что, скажем так, постоянно возвращались в Божью систему координат. Что я знаю о мире? Что я знаю о себе? Вот я знаю, что Бог меня создал. Я знаю, что Бог меня соткал в чреве моей матери. Я знаю, что Бог имеет для меня определенное задание в этом мире. У Бога есть возложенная на меня миссия, в которой я дам отчет. Бог дал мне задание, я его должен выполнить. Я, когда приду к Богу, я дам ему отчет за то, что я делал в этом мире. Входит ли в это Божие задание идти стрелять в других людей? Ну, я не буду это решать за других. Это, знаете, вот я подумал, что неправильно пытаться подменять людям их совесть, их отношения с Богом. Тут человек каждый должен это сам за себя решать. Но что я могу посоветовать, это вернуться к основаниям нашей веры, что я полагаю истинным в отношении меня самого, в отношении других людей, в отношении Бога. Я знаю, что Бог соткал меня и любого другого человека в чреве матери, лично, по особому проекту, потому что Бог захотел, чтобы я тут был. Я знаю, что Христос умер за любого и каждого человека. Я знаю, что Бог имеет замысел обо мне и о других людях. И что Бог имеет задание и призвание для меня и для каждого человека. И я должен искать, чего Бог от меня хочет в этой ситуации. Недавно на канале «Основа» смотрел интервью биолога Северинова. Несмотря на то, что этот человек не является воинствующим атеистом, он уверенно и безапелляционно заявил, что у жизни не может быть создателя, она якобы развивалась методом проб и ошибок, и они это прослеживают в лаборатории. Вопрос, а вообще научна ли эта позиция, или Северинов просто свою философию выставляет за науку? Мне трудно себе представить, что это в лаборатории могут проследить, ведь понятия не имеют, как из РНК собрать живую клетку. Как вам сказать, это философская позиция. Другое дело, что наука, есть научный метод, он исходит из метода методологического натурализма. То есть ученый рассматривает любое событие как результат предыдущих состояний системы и неизменных законов природы. Научное объяснение — это объяснение, которое исходит из того, что это событие — результат предыдущих состояний системы и неизменных законов природы. Научное объяснение не рассматривает сверхъестественное вмешательство. При этом ученый может верить в сверхъестественное вмешательство и быть лично верующим человеком. Но метод, с которым имеет дело наука, он рассматривает только естественную причинность. И так бывает, бывает такая профессиональная деформация, она может быть, может не быть, что человек считает, что вообще вся реальность должна описываться вот в терминах натурализма. Это уже называется метафизический натурализм. Но мы тут можем сказать так, что в лаборатории, что люди отслеживают, они отслеживают естественную причинность, и, конечно, они там не отслеживают Господа Бога, потому что вот научный метод, он этим не занимается. Что касается, что жизнь развивалась методом проб и ошибок, ну, смотрите, для того, чтобы... Тут две вещи можно сказать. Для того, чтобы эволюция поехала, вот просто запустился процесс, необходима первая живая клетка. Как она возникла, мы не знаем. Это до сих пор является огромной проблемой. И сам по себе, как вам сказать, ну вот в Библии, например, говорится, и сказал Бог, да произведет вода там, рыб морских, и произведет земля, там всякие произрастания. То есть Бог наделяет творение определенной самостоятельностью. Он дает творению силу производить. И поэтому одно не отрицает другое. Если мы говорим о том, что жизнь развивается по определенным законам природы, это не отменяет того, что эти законы установил Бог. Отрицание Создателя не является научной позицией, конечно. В рамках науки, в рамках методологического натурализма ученый говорит так, что в лаборатории я исхожу из того, что процессы, там любые события должны иметь естественное объяснение. который я изучаю в лаборатории, такой мой метод. Если что-то за пределами вот этой системы, которую я изучаю, это не вопрос науки. Наука изучает движение материи. Если что-то за пределами материи, это не вопрос к науке. Поэтому тут нужно просто разграничивать два вида натурализма. Методологический натурализм. В пробирке мы не изучаем Господа Бога. В пробирке мы изучаем естественные взаимодействия в рамках природы, в рамках природного мира. И метафизический натурализм. Когда человек говорит, что Бога вообще нет. И вообще существует только то, что мы можем показать в пробирке. И вот методологический натурализм, он является частью научного метода. Мы не должны упрекать ученых в том, что они не видят сверхъестественной причинности, отказываются ее видеть в рамках своих научных изысканий. Метод такой. Метафизический натурализм – это утверждение философского характера. И тут мы, конечно, должны сказать, что эти утверждения не являются научными. Вообще нужно аккуратно очень разграничивать, потому что это разграничение часто теряется, утверждение научного характера и утверждение метафизического характера. Когда ученый нам говорит, что жизнь там, согласно его теории, развивается в результате случайных мутаций естественного отбора, он находится в рамках, собственно, своей научной парадигмы, своей научной теории. Если он говорит, за этим нет никакого плана, никакого замысла, это философское утверждение уже. Оно не может быть научно доказано или опровергнуто. Есть ученые-биологи, которые верят в Бога, есть ученые, которые не верят в Бога. Ну, например, Фрэнсис Коллинз есть, выдающийся американский генетик. Он верит в Бога. Он при этом топовый ученый. Он директор Национального института здоровья. Он был руководителем проекта расшифровки генома человека. Он верующий. Есть, конечно, там биологи, как тоже Докинс, которые не верят. Но это не доказывается научно. Иначе у нас все биологи были бы строго неверующими. Наука имеет свою область применения, и нужно отграничивать, где у нас научная теория, где у нас уже, собственно, философские построения. Представьте, что протоиерей Александр Мене воскресил своего любимого ученика Лазаря, но ранние биологи Мене, Марк, Матфей, Лука, ни слова не упоминают об этом незабываемом чудесном событии, ни даже о самом Лазаре. А ученики-очевидцы на это заявляют в стиле Сергея Худеева, нам все равно пусть пишут, что хотят, потому что каждый помнит, что может. Вопрос, кому нужны такие биографы и такие очевидцы, когда историческая достоверность распята в угоду худой религиозной памяти? А я тут не вижу большой проблемы. Потому что сообщения о разных действиях там, отца Александра Меня, они могут не совпадать у разных биографов. Сколько угодно. Кроме того, Евангелия все-таки отличаются от биографии вида «Жизнь замечательных людей». «Жизнь замечательных людей» — довольно толстая такая книжка. И там собрано все, что мы можем об этом человеке знать. Все значимые эпизоды его жизни в хронологическом порядке. Евангелия не являются биографиями в стиле жизни замечательных людей. Евангелие — это письменная фиксация проповеди апостолов центральным событием, для которых является воскресение Иисуса Христа из мертвых. И, конечно, они полны сверхъестественных событий. Иисус воскрешает сына Наинской вдовы, например, там у синоптиков. Поэтому воскрешение Лазаря, оно тут не очень сильно выламывается из общего хода повествования. Оно есть у нас в... Собственно, сообщения о чудесах подобного рода есть у синоптиков. Вы не понимаете сути. Когда материалисты говорят об отсутствии в мире объективной нравственности, они имеют в виду ее философский онтологический статус. А вот субъективный аксиологический статус нравственности материалисты как раз признают, именно это позволяет им предъявлять нравственные претензии верующим. Я не думаю, что это придает какой-то смысл нравственным претензиям. Хорошо, субъективно я не люблю вареную свеклу. Если я начну говорить, что есть вареную свеклу великий грех, и люди, которые едят вареную свеклу, они вообще-то мерзкие беззаконники, люди плечами пожмут, скажут, и что? Ну, тебе не нравится вареная свекла, это твои личные проблемы. Это, знаете, есть юмореска, которую какие-то атеисты написали про каких-то культистов, которые соблазняют людей уверовать в Хэнка. И Хэнк запрещает убивать, красть, прелюбодействовать, там еще какие-то делать плохие вещи, и есть майонез. Вот майонез есть, это вот то, что вообще очень Хэнку противно. И, ну, понятен смысл шутки, что есть какие-то понятные религиозные запреты, а есть какие-то непонятные и дурацкие. И если не существует объективной нравственности, то неприязнь к убийству, она идет в ту же цену, что неприязнь к майонезу. Что это твое личное предпочтение, которое вообще никого не парит. Почему другие люди обязаны соответствовать твоим субъективным моральным предпочтениям, и почему они виновны, если они им не соответствуют? В атеистической картине мира ответа на этот вопрос, почему они виновны, нет. Ну вот, не знаю, с точки зрения индуистов большой грех есть говядину. Но мы вот как-то едим и не паримся. Делает ли это нас виновными? Ну, мы так не думаем. Индуисты могут иметь другое мнение. Это получается не больше, чем частные мнения, субъективные. Субъективные мнения никого ни к чему не обязывают. Если существуют только субъективные нравственные суждения, тогда любые нравственные суждения лишены смысла. Евангелие – это не историческая литература, а религиозная, в которой возможны любые чудеса. А в реальной истории есть события маловероятные, но нет ничего сверхъестественного. Поэтому совершенно никаких доказательств бытия Иисуса в реальной истории. Логика тут не очень ясна. А как вы отличаете историческую литературу от религиозной? По каким критериям? Все люди, большую часть истории религиозны. И что? Любая литература может быть рассмотрена с точки зрения ее происхождения. Когда она возникла в истории, кто ее написал, какая группа людей. И Евангелие изучают в этом отношении множество неверующих исследователей, которые историческую канву событий определяют достаточно однозначно, в том числе неверующие. Все пришли к выводу, что Иисус Христос существовал, что Он был распят на римском кресте, что вскоре после его смерти ученики стали проповедовать, что он воскрес из мертвых. Это то, что мы знаем на уровне истории. Вот мы оказываемся перед вопросом, как там понять, как там объяснить такое поведение учеников. Когда люди говорят, что ничего сверхъестественного не бывает, это определенная философская установка, которая никак не базируется на данных. Человек верит, что ничего сверхъестественного не бывает. А когда мы отходим от материализма, и у нас нет никаких оснований быть материалистами, мы утрачиваем всякое основание сомневаться в том, что апостолы все-таки говорят правду, Христос действительно воскрес из мертвых. Но я вижу, время мое уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваше присутствие, благодарю вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.